нас сегодня еще одна интереснейшая часть этого Евангелия, которую Бог подарил нам. Бог подарил для того, чтобы мы с вами могли наполнить свою жизнь Его истиной, и чтобы эта истина показала нам правильный путь. Знаете, зрение – одно из удивительнейших, чудеснейших явлений, с которым мы встречаемся, или которое мы имеем, и на которое мы не обращаем внимания. Чаще всего, я думаю, что большинство из вас никогда не задумывались о том, насколько сложный процесс зрения. Мы просто видим, когда мы плохо видим, мы протираем глаза, когда не помогает, мы очки одеваем. И мы сожалеем очень о тех людях, которым даже очки не помогают, которые не могут видеть. Ученые говорят, что глаза – это продолжение мозга, то есть это вынесенные вперед его части. Это настолько сложный элемент, который, как я уже сказал, нам очень трудно понять. Кстати, большинство ученых признают, что они не знают, что это такое. Они толком не знают, что это такое. Ну, то, что известно, очень, очень коротко я хотел бы просто чуть-чуть ввести в курс дела, с чем мы имеем дело. У нас есть зрачок в самом начале, так, кроме там роговицы, которая есть на поверхности, есть зрачок. Зрачок – это уникальная диафрагма, уникальная, которая действует от определенных мышц, вот, и которая влияет на свет. Много света, она сокращается и делает это отверстие, которым освещается глаз сам, делает очень-очень маленьким, защищая его от яркого света. Не хватает света, она очень сильно расширяется и позволяет этому свету проходить. Кроме зрачка, есть хрусталик, тот, который отвечает за резкость, для того, чтобы удаленные предметы и приближенные предметы видеть одинаково резко. Это не просто так. В этот момент постоянно мышцы, маленькие, малюсенькие мышцы, которые расположены в глазе, точно работают, регулируя толщину этого хрусталика, помогая нам увидеть картинку резко. Но это еще мелочи. Когда мы попробуем понять, что там дальше, что там глубже. Там находится уникальнейший орган, который называется сетчатка. Это в буквальном смысле слова тысячи светочувствительных клеток, которые в несколько слоев, ими выслана внутренняя поверхность глаза. И когда свет через зрачок или через хрусталик попадает на эту сетчатку, то вот эта каждая клеточка, она не просто чувствует свет. Она, оказывается, является прибором, который преобразует оптический сигнал в электрический. Уникальнейшее явление. И не просто в электрический сигнал, а эта малюсенькая клеточка, она способна реагировать на яркость, на цветность. Вы видели когда-нибудь, вот зайдешь в магазин, где телевизоры продаются, и видно один очень хороший цвет, а второй чуть-чуть не очень хороший, третий совсем, может быть, blurry, немножечко неясно. Вы знаете, что причина, почему мы можем видеть ярко, неярко, четко, нечетко, может быть, хорошая цветопередача или не очень хорошая, зависит от того, что наш глаз регистрирует это. Он может видеть мельчайшие оттенки. Вы едете утром сегодня, я думаю, так, как мы сегодня ехали, и восхищаетесь этими красками. Почему восхищаетесь? Потому что вот эти клеточки малюсенькие, они способны реагировать на тонкие оттенки. Но они не только реагируют. Они берут, преобразуют это в определенного рода электрический потенциал, электрический сигнал, и направляют это в мозг. И вот там мозг, это как сложнейший компьютер, имеет способность расшифровать эту информацию. Вот почему мы видим то, что мы видим. Я прочитал один научный труд на эту тему. Он, кстати, не очень научный, это популярный труд. То есть он написан для обычных людей, как мы с вами. Вот. Но даже его очень трудно прочитать. Я вам сейчас его зачитаю, маленькую частичку прочитаю из него. Сетчатка – это не только соприкасающийся непосредственно с внешним миром приемник зрительной информации, но это ее первичный анализатор. В сетчатке, именно в фоторецепторах, происходит переработка внешней световой энергии в электрический импульс. Рецепторы, как весы, обрабатывают световой сигнал по принципу оппонентности, взвешивая его по контрасту между ближайшими точками изображения. А полученный в результате взвешивания разностный сигнал направляют через систему синапсов для первичной обработки многофункциональные клетки сетчатки, и только после этого мозг. Запутаться можно. Слава Богу, что мы всего этого не знаем. Мы просто видим картинку. Мы просто имеем благословение видеть. Как мы уже говорили, многие люди не имеют это благословение. Многие люди ограничены зрением. Многие люди потеряли вот этот абсолютно сложный, совершенный механизм. Кстати, зрение является одним из ярчайших свидетельств невозможности эволюции. Это просто невозможно, period. Для того, чтобы такой сложнейший орган развить, он на сегодняшний день превосходит все вместе взятые умы, которые в этой сфере работают. Еще не постигли до конца его механизм, как он работает. Но сегодня мы будем говорить о другом, не менее важном зрении. Мы сегодня будем говорить о духовном зрении. И это зрение, поверьте мне, братья и сестры, не менее сложно, не менее интересно и не менее важно. К сожалению, большинство людей не так преданно и не так с восхищением относятся к тому, чтобы иметь это зрение, тому, чтобы владеть им, тому, чтобы пользоваться им постоянно, тому, чтобы оно было постоянной частью, чтобы следить за ним, чтобы оно было в порядке. Тема нашей сегодняшней проповеди – «Как избежать духовной слепоты». Дело в том, что после своего диалога с книжниками и фарисеями, касавшегося, если вы помните, проблемы омовения рук, помните, вверх, вниз, все, что мы рассказывали подробно в прошлый раз, Иисус Христос обращается к людям. Он обращается к людям для того, чтобы, использовав эту ситуацию, продемонстрировать очень важное обстоятельство, и через это обстоятельство преподать урок. Преподать урок тем людям, которые стояли рядом с ним тогда, и что более важно, преподать урок миллионам, миллиардам людей, которые когда-либо будут читать эту историю, людей, как мы с вами, людей, которые нуждаются в духовном зрении, и людей, которые очень часто теряют его, и, к сожалению, не заботятся о нем, и очень мало заботятся о нем. Иисус Христос в своем ответе или в своей оценке того, что произошло, он опровергает общепринятое понятие. Понятие, которое было установлено фарисеями и книжниками, понятие о внешней чистоте или его большей важности, чем внутренняя чистота сердца. Он опровергает это понятие, и он обращается к людям, которые его окружали, для того, чтобы открыть им реальность, для того, чтобы протереть их очки, для того, чтобы помочь им правильно видеть то, что происходит вокруг. И люди реагируют на эту реальность, или реагируют на то, что Иисус Христос делает, и реагируют по-разному. И сегодня предметом нашего исследования и будет эта разная реакция людей на истину Иисуса Христа, которая открывает нам реальность. Давайте прочитаем сначала эти стихи. 15 глава Евангелия от Матфея. Мы будем читать с 10 и по 20 стихи. «И призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал им в ответ: всякое растение, которое не отец мой насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр же, отвечая, сказал ему: изъясни нам притчу сию. Иисус сказал: неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит. Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками, не оскверняет человека. Я коротко напомню то, о чем мы подробно в прошлый раз говорили. Фарисеи в своей религиозной ревности, они изобрели специальное правило. Оттолкнувшись от одного из принципов Ветхого Завета, они изобрели специальное правило, которое касалось так называемого церемониального омовения. То есть это омовение было не гигиеническое, то есть оно связано было не с гигиеной, не с необходимостью помыть руки, потому что они грязные, а связано было с определенным представлением святости. И у них был отработан специальный план, как это нужно было совершать. Сначала нужно было поливать руки с этой стороны, потом руки нужно было поливать с этой стороны, потом их нужно было протирать вот таким образом, и потом только после этого троекратного омовения они имели возможность прикоснуться к пище. Все это не было записано в Священном Писании, это не было повелено Богом, это было изобретено ими сами, и они подходят к Иисусу Христу и предъявляют ему претензии. Они говорят, почему ученики твои не совершают этих церемоний? Потому что все давно знают, если хочешь быть духовным, ты должен обязательно совершить эту церемонию. Иисус Христос очень конкретно сразу обращается к сути их проблем и начинает им говорить о том, что проблема не в том, что ученики нарушают предание старцев, а проблема в том, что вы создали систему, которая отвергает Божий авторитет в Священном Писании. Мы подробно говорили об этом в прошлый раз. Сегодня я хотел бы немножечко посмотреть на то, что происходит в результате этого диалога. Дело в том, что не только фарисеи и книжники нуждались в том, чтобы научиться видеть реальность. В этом нуждались и люди, которые находились рядом с ними. Это толпа людей и ученики Иисуса Христа прежде всего. И для Христа это самый важный процесс. Он пришел на землю для того, чтобы вернуть нам зрение. Он пришел на землю для того, чтобы помочь нам сбросить неправильное представление об окружающей нас действительности и научиться смотреть правильно. И в каждом слове Иисуса Христа, которое Он обращает к нам с вами, сегодня содержится вот этот заряд, этот потенциал, содержится эта важная цель, важная задача, которую Он выполняет или стремится исполнить в вашем, в моем и в сердцах других людей. Он хочет вернуть нам зрение. То есть он замещает, он берет части неправильных представлений, которые есть у нас с вами, он их удаляет, и он ставит правильные представления. И в этом суть духовного процесса. Это то, чем Бог занимался и чем он занимается сейчас. Вот почему мы собираемся в церковь. Вот почему мы обращаемся к Слову Божьему не просто для того, чтобы провести время. Не просто для того, что нам интересно, что вот здесь стоит вот посередине такая кафедра интересная, и за ней стоит человек, и вот он упражняется в риторике. Абсолютно нет. Наша задача заключается в том, что нам нужно сейчас позволить Божьему Слову навести резкость в какой-то части нашей жизни, в какой-то части нашего представления, удалить то, что неправильно, и заменить тем, что правильно. Вот почему Иисус Христос, когда Он обращается к людям, посмотрите, что Он говорит. «И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте». То есть Он обращается к людям для того, чтобы сфокусировать их внимание на этих двух важных факторах. И мы будем сегодня возвращаться к ним. Много раз будем возвращаться. Многие люди не хотят слушать, и очень многие люди не хотят разуметь. Для очень многих людей религиозный процесс – это всего лишь навсего какое-то упражнение в художественной самодеятельности. Попели, стихи почитали, как-то себя позабавляли, какой-то, знаете, такой контакт, общение и так далее. И, в общем, в этом вся религиозная жизнь. Вот почему. Вот почему мы сегодня имеем дело с таким огромным количеством людей, которые имеют большой христианский стаж, но продолжают страдать от близорукости, дальнозоркости, астигматизма, всякого разного рода катарактах и так далее. Они не способны духовно видеть. Они не способны разобраться в элементарных вещах, в самых простых вещах. Потому что они никогда не находились в процессе «слушайте и разумейте». Иисус Христос обращается к людям и говорит о том, что Это очень важно, но, к сожалению, далеко не все готовы к этому, далеко не все готовы слушать, далеко не все готовы разуметь. Посмотрите, с 12 стиха мы читаем: «Тогда ученики его, приступив, сказали ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Фарисеи посчитали за оскорбление то, что Иисус Христос попытался взять часть их знания, взять то, в чем они были утверждены несколькими столетиями, или десятилетиями, это точно. Взять часть этого знания и заменить его другим знанием, заменить его истиной. Написано, они соблазнились, то есть посчитали за оскорбление. Я хотел бы, чтобы мы начали сейчас с этого вопроса, который бы каждый из нас мог задать сам себе. Как часто мы позволяем Божьему Слову, как часто мы позволяем истине Священного Писания, как часто мы позволяем проповедям реально изменять нас, реально изменять наши точки зрения. Вы знаете, когда Иисус Христос посмотрел или услышал эти слова, слова учеников, ученики говорят, что соблазнились, ушли, обиделись. Иисус Христос очень ясно определяет это состояние. Он говорит: причина этого в неспособности видеть. Причина этого в том, что эти умные люди, это была одна из образованных прослоек, частей еврейского народа, люди, знающие очень много, люди, которые наизусть помнили многие-многие тексты Священного Писания, вот эти люди реально не способны видеть. Мы сегодня будем рассматривать эти обстоятельства, в которых оказались фарисеи или в которых их были. Будем смотреть на оценки Иисуса Христа, как Иисус Христос оценивает их, для того, чтобы нам научиться всей тонкостью вот этого духовного зрения, для того, чтобы ни в коем случае нам не оказаться в одной компании с фарисеями и книжниками. Давайте сначала посмотрим на признаки духовной слепоты, которые представлены здесь евангелистом Матфеем в этой истории. Быть слепым очень проблематично. Очень сложно. Как мы уже говорили, что, во-первых, человек лишает себя огромных-огромных впечатлений жизни. Во-вторых, его функциональность в жизни очень ограничена. Ему нужен поводырь. Он не может идти сам. Его действие очень ограничено. Это очень сложно. Но знаете, еще хуже быть слепым и не знать этого. Еще хуже быть слепым и продолжать думать, что ты самый зрячий. Что ты видишь больше всех. Давайте еще раз вернемся к этому тексту. «Призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Это Божье Слово. Это Иисус Христос заменяет одну неправильную истину или неправильное представление другим правильным представлением. Он говорит, не то, что входит, оскверняет, а то, что выходит, то, что исходит из сердца, оскверняет человека. И дальше реакция. «Тогда ученики его, приступив, сказали ему: знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не отец мой насадил, искоренится». Очень печальный диагноз. Оставьте их, безнадежность. Они слепые вожди слепых, а слепой, если ведет слепого, то оба упадут в яму. Какие признаки? Первый признак, который мы видим, это нежелание слушать и понимать истину. Христос начал с этого призыва. Он говорит: слушайте и разумейте. И он говорит конкретную истину, которую нужно услышать и которую нужно уразуметь. То есть он говорит: слушайте и разумейте. Не просто отвлеченно, не просто теоретически, просто так слушайте. А он касается конкретных фактов. То есть конкретные принципы. В данном случае вот этот принцип. Принцип того, что оскверняет человека. Его нужно услышать, и его нужно уразуметь для того, чтобы быть зрячим. Фарисеи не хотели этого. Они не хотели слушать, они тем более не хотели разуметь. Они жили в своей собственной уверенности. Вы знаете, фарисеи и книжники относятся к категории таких людей, у которых на все есть готовое решение. Они учат всех. Они все уже давно прошли. О чем бы они ни говорили, о какой бы сфере знания они ни говорили, а тем более, когда речь идет о моральных качествах каких-то, когда речь идет об их жизни, когда вопрос касается их самодостоинства, их осознания своей значимости. Вот здесь у каждого человека срабатывает защитная реакция. Человек не хочет слушать. Он готов слышать лестные слова в свой адрес. Он готов говорить о том, о сём и ни о чем. Но попробуйте только конкретно сказать человеку о его проблеме. Вот здесь чаще всего у человека возникает реакция. Знаете, это признак слабости духовного зрения. А может быть, даже и абсолютной слепоты. Соломон когда-то говорил об эффективном поклонении. Он говорит, когда идешь в Дом Божий, Вот в этой ситуации, в книге Екклесиаст, когда идешь в Дом Божий, он говорит, наблюдай за ногой своей, то есть готовь себя, наблюдай за мотивацией своей, наблюдай за состоянием духа, наблюдай за твоими ожиданиями, наблюдай за твоими целями, наблюдай, как ты видишь вообще всего себя и весь духовный процесс. Для чего? И он говорит, приготовь себя к тому, чтобы слушать. Соломон очень мудрый человек был. Он очень много прошел, он очень много знал, он был участником богослужения, он писал псалмы. Он попробовал жизнь в разных ее аспектах. И он, обращаясь к людям в этой книге, и, кстати, в книге притчи Соломоновых очень много сказано об этом. Он говорит, самое большое, что человек может иметь, это готовность слушать и учиться. Вы знаете, почему много стариков очень нудных? К сожалению, есть и не нудные. Но знаете, почему очень много нудных? Потому что они перестали учиться. Потому что они уже все знают. Потому что к ним ни с какой стороны не подойди. Потому что надменность, высокомерие – это отталкивает людей. Поэтому учиться нужно во всякое время. 95 лет там Дины Васильевны мамы. Нужно продолжать учиться. Иначе потеряешь дух смирения. Иначе потеряешь эту способность действительно быть настоящим зрячим человеком. Неприятным станешь. Это, кстати, не только проблема стариков. Очень много молодых людей таких, которым ни на какой телеге не подъедешь. Которые смотрят на вас свысока, которые, если и слушают, то только проповедников, которые где-то вот там на самой высоте. Их можно слушать, чтобы не обидеть себя. А все остальное – это ниже нашего достоинства. Когда мы говорим о духовном зрении, оно начинается с этого важного качества. Эти люди не имели способность слушать и не хотели понимать. Это была их проблема. Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст своих». Смотрите, ну поучайся в ней день и ночь. Это реальность. Это Божье Слово. Он говорит, наполни свою жизнь тем, чтобы слушать. Я знаю, многие люди, они покупают на дисках Библию, начитанную аудио. Они ездят в машине и слушают. Они наполняют себя Словом. Они хотят, чтобы Слово Божие пропитало их сознание. Чтобы оно формировало их. Кто-то слушает проповеди, кто-то читает хорошие книги. Причина в том, чтобы позволить Богу и Его истине разгрести вот этот мрак, этот туман неправильного знания и научить нас сути того, что из себя представляет окружающая нас реальность. Как я уже сказал, что независимо от того, сколько вам лет, какое у вас образование, какими способности или дарованиями вы обладаете, если вы не будете уметь слушать Божью истину и учиться у нее, вы будете слепы, духовно слепы. Вторая проблема, связанная с духовной слепотой, это не только нежелание слушать, это высокое мнение о себе. В принципе, причина, почему люди не хотят слушать, именно в этом и заключается, в их высоком мнении о себе. Тогда ученики его, приступив, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Это слово «соблазнились» мы уже не раз переводили на русский язык. Это греческое слово «скандалон». Скандал подняли. Обиделись, по-простому сказать. То есть они столкнулись, духовно слепые люди, они терпеть не могут, когда их исправляют. Это один из признаков. Когда речь идет о том, что они где-то неправы, когда речь идет о том, что им в их жизни что-то нужно поменять, эти люди сразу реагируют. И реагируют только по причине того, что они в своем сознании создали большой имидж себя. Но чаще всего этот имидж себя, он выглядит в форме того, что мы, в общем-то, не хуже других. Очень часто, когда нам говорят о чем-то, у нас возникает мысль: а ты посмотри на себя. А при чем здесь посмотри на себя? Речь-то идет о нашей проблеме. То есть, если это факт, что эта проблема существует, то независимо от того, кто святой или грешник вам говорит об этой проблеме, радуйтесь шансу исправиться. Радуйтесь возможности увидеть реальность. Сделайте этот шаг, чтобы понять, разобраться в этой ситуации, найти истинную картину, понять сущность. Вы знаете, израильский народ имел в своей истории огромнейшую привилегию быть очень близко к Божьему Слову. Божье откровение было с ними. Сам Бог являлся им, помните, на Синае. Бог дал им закон, высеченный на скрижалях, написанный в книгах. Бог послал пророков для того, чтобы помогать людям практически применять закон. И пророки все, в принципе, говорили: слушайте, вот здесь вы не исполняете закон, вам нужно жить по-другому. Вы знаете, чем заканчивалась жизнь большинства пророков? Их убивали. Перепиливали пилами, послание к евреям написано. Почему их убивали? Потом, правда, памятники строили. По причине того, что люди не хотели слышать о необходимости изменить свою жизнь. Исаия 6 глава. Бог обращается к Исаии и говорит: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Причина – огрубевшее сердце. Сердце, не желающее осознать себя нуждающимся. Сердце с опломбом, сердце жесткое, сердце, которое не способно принимать и впитывать того, что вокруг. Многие пророки, не только пророк Исаия, пророк Иезекииль, посмотрите, 20 глава 7 стиха. «И сказал им: отвергните каждый мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш. Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости своих от очей своих и не оставил идолов египетских. Я сказал: изолью на них гнев мой, истощу на них ярость мою среди земли египетской». Это уверенные в себе люди. И Бог их предупреждает. И заметьте, несколько сот лет предупреждал, пока в конце концов потеряли государство. Пока в конце концов страну уничтожили. Пока в конце концов уведены остатки были в плен. Люди, которые не хотят слушать из-за высокого мнения о себе. Это, кстати, вечная проблема. Это не только проблема стариков, не только проблема молодых, не только проблема Израиля. Это проблема, о которой сказано даже в Откровении. Проблема, касающаяся определенной церкви, Лаодикийской церкви. Послушайте, 3 глава книги Откровения. «Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Они знают, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и нах. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. И глазною мажью помажь глаза твои, чтобы видеть». Заметьте проблему этого человека или этих людей. Они в гордости своей перечисляют свои достоинства, богатства, ни в чем не имею нужды. Вот это корень. Человек боится предстать нуждающимся. Он всегда самодостаточен. Он боится, чтобы его увидел кто-то человеком несостоявшимся в чем-то. Он боится признать свою нужду. Почему? Потому что он горд. Потому что он хочет думать о себе высоко и хочет, чтобы люди, которые окружают его, постоянно продолжали думать о нем так. Вы знаете, блудный сын шел к своей погибели до тех пор, пока он не готов был признать себя нуждающимся. Он уже давно нуждался. У него уже давно жизнь из рук вон валилась. Но потребовались годы, потребовалось много времени, пока он пришел к этой точке. И как только он пришел в себя, интересно написано, пришедший в себя, то есть он посмотрел правде в глаза. Как только он действительно честно оценил свое настоящее положение, вот тогда началось его возвращение. Вот тогда началась его жизнь, вот тогда началось прозрение, началась действительно реальность. Итак, высокое самомнение – это характерная черта, еще одна характерная черта духовно слепых людей. Еще одна черта или один элемент, который мы видим здесь – это претензии на лидерство. Эти люди всегда не только думают о себе, что они правильно знают, они всегда претендуют на то, чтобы другие делали так, как они считают правильным. Они претендуют, чтобы было по-ихнему, чтобы было так, как они видят ситуацию. Они настаивают на этом. Иисус Христос обращается и говорит об этих людях, посмотрите, они слепые вожди слепых. Это вожди. Это люди, которые думают, что они являются подарком человечеству, или во всяком случае своей семье, или группе друзей, в которых они находятся. Они представляют в своем сознании, что они действительно единственные, кто правильно все знает. Вы знаете, есть два типа вот таких претензий на лидерство. Активный и пассивный. Активный – это явно выраженный. Это зависит от характера людей. Активный явно выражен, когда человек говорит постоянно, расталкивает других локтями, везде он будет впереди, он претендует на то, чтобы его слушали, чтобы только по его было и так далее. Есть другой тип, есть пассивный, то есть тогда, когда человек не чувствует в себе силы, что он пробьется наверх, когда и он по характеру более такой, знаете, мягкий, вот тогда он не делает этого явно, но внутри он все равно продолжает претендовать на это. Он дуется, обижается, он, знаете, ноет постоянно, и причина этого, потому что не по его. Потому что вот здесь не так, как он хочет, там не так, как он хочет. Слепые вожди слепых. Итак, мы говорили о том, что Матфей показывает нам здесь, ну, как минимум три этих качества. Три проблемы, три признака духовной слепоты. Первый признак – это нежелание слушать и понимать. Второе – высокое мнение о себе. И третье – претензии на лидерство. Давайте немножечко еще остановимся на опасностях этого состояния. В чем, почему опасно быть слепым? Ну, понятно, что слепым быть плохо, очень плохо. Все понимают, духовно быть слепым еще хуже. Причина в следующем. Вот смотрите, если человек слепой, то он слепой физически, то он вот здесь в своей жизни физической, он ограничен. Ну, во-первых, как мы уже говорили, он не может наслаждаться жизнью, не видит яркость красок. Во-вторых, он не может правильно функционировать, он может где-то упасть, он может попасть под машину, он может там сломать себе что-нибудь, он может каким-то образом где-то сделать что-то не так и будет страдать от этого. Но все эти страдания слепого человека, ну, 70 лет максимум, ну может быть, больше, ну, кто дотянет там до 95 или побольше еще, может быть. Когда мы говорим о духовной слепоте, мы говорим о том, что вот эта слепота, она провоцирует человека на действия, которые имеют вечный эффект. Которые остаются, их последствия остаются навечно. Даже в жизни здесь у нас мы имеем такие действия, которые на годы остаются. Ну, например, если родители в своей слепоте позволяли ребенку все, что он хотел, они как минимум на всю его жизнь подарили ему ужасный подарок. Сквернейший характер, с которым он будет сам мучиться всю жизнь, и люди, которые вокруг него, будут мучиться всю жизнь. Вот заметьте, слепота родителей в данной ситуации, слепая любовь, так говорят. Они просто одаряли его всем, чем следовали всем его капризам. И в результате мы видим, что вот эта слепота, этот слепой поступок, этот шаг слепой, он имеет последствия на многие годы в жизнь. Но когда мы говорим о духовных аспектах, которые касаются вечности, они будут касаться не десятков лет. Они будут касаться времени, которое неизмеримо в нашем понимании. И призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились. И смотрите, Иисус Христос говорит об опасности. Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не отец мой насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Иисус Христос указывает на несколько серьезных, ключевых, стратегических ошибок, которые допускают фарисеи, или опасности, которые есть в их положении. Первая опасность – это самообман. Он их называет: оставьте их, они слепые. Это самое явное здесь. Христос отдает им определение. Он говорит: оставьте их. Он говорит: с ними бесполезно говорить. Они не могут видеть. Они не могут понимать реальности. Поэтому пока не изменится этот аспект их жизни, все остальное не изменится. Они так и будут продолжать страдать. Вы знаете, в процессе подготовки к этой проповеди я прочитал несколько статей о том, как функционирует глаз и как устроено зрение. Вы знаете, что меня поразило в этих статьях? Что постоянно я встречал там такие обороты, когда люди говорят: зрение – это наиболее удивительное творение природы. Насколько нужно быть слепым, чтобы анализировать самое сложное явление, которое существует в организме человека, и называть его творением природы. Вообще, этот термин «творение природы», он сам в себе оксиморон, то есть это противоречие, которое внутри себя содержит этот термин. Умнейшие люди, доктора наук, крупные специалисты, способные анализировать море информации, знают огромное количество всяких разных вещей, которых нам и не снилось. Но видят очевидное и называют это чем-то совершенно другим. Это самообман. Почему? Потому что когда-то в детстве их научили, когда-то они впитали теорию эволюции, когда-то они впитали этот самый большой обман, которым живет человечество последние уже более 100 лет. И они не хотят с ним расстаться. И все доказательства, которые они встречают, которые говорят об обратном, они не хотят слушать. Они хотят обманывать себя. Они хотят придерживаться этой теории. Им не нужна другая. Им не нужна теория правильная. Потому что их старое устраивает. Им просто она нравится. Они знают, что если они признают тот факт, что вот глаз или зрение это является продуктом Бога, Божьего творчества, тогда это будет иметь последствия. Тогда перед этим Богом нужно будет искать его. Тогда нужно преклоняться перед ним. Тогда нужно считаться с тем, что он говорит. Тогда нужно свою жизнь переориентировать по-другому. Заметьте, братья и сестры, сколько раз, как часто люди, не только вот в таком экстремальном положении, а люди, которые, может быть, ближе к Богу или мягче к нему относятся, как часто люди избирают для себя добровольно самообман. Они не хотят слушать, они не хотят проанализировать. Они, к сожалению, не видят реальности. Вы знаете, фарисеи, большинство людей, которые ходили вокруг Иисуса Христа, они были рядом с Ним. Они имели доступ к Божьему Сыну, реально. Как Иоанн говорит, мы ощущали Его. Он говорит, мы рассматривали Его, мы осязали. И вот эти люди рядом же были с учениками, тоже могли осязать. Тоже рассматривали, тоже видели воскресшего Лазаря. Тоже могли быть свидетелями насыщения 5000. Видели успокоившуюся бурю на море. Видели огромное количество бесноватых, которых освободил Иисус Христос. Огромное количество больных, которые были исцелены. Слышали слово Иисуса Христа. Знали Его ясное учение о том, что Он действительно является Сыном Божьим. И при всем этом продолжали себя обманывать. Они продолжали себя убеждать в том, что Он не может быть Мессией. В результате этого они оказались убийцами Иисуса Христа. Иоанна 12 глава, прямо конкретно написано об этом, с 37 стиха. Сколько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да будется слово пророка Исаии: Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои. Окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. То есть это положение определенное. Независимо от того, каким образом, как много будет чудес, я встречаю людей периодически, которые говорят, вот если бы Бог ангела послал мне, тогда я бы уверовал. Говорят, и почему бы Бог периодически на небесах не писал бы что-то? Покайтесь, веруйте в Евангелие. Или делал что-нибудь еще такого типа, чтобы действительно пробуждало сознание людей. Не поможет, братья и сестры. Эти люди рядом с самим Божьим Сыном были. Если у человека слепота духовная, хоть сам Бог его за уши возьмет, будет продолжать бунтовать против него. В этом суть. В этом суть проблемы человека, в которой он находится. Это самая страшная слепота. Сколько людей тешат себя мыслью о том, что за гробом нет ничего, или о том, что Бог не может послать нас в ад навечно. Ну как это может быть так? Вместо того, чтобы взять Библию и разобраться, действительно ли это так, они имеют какой-то самообман. У них есть представление, Бог должен быть гуманным, а почему Он должен быть гуманным? Потому что общество гуманно. Поэтому Бог не может послать всех в ад на миллионы лет, а тем более на вечность. Обязательно должен быть какой-то конец. Окей, люди выстроили свою идеологию, свою идею. И вместо того, чтобы посмотреть правде в глаза, почитать, о чем говорит Божья истина, нет, они продолжают утверждать свою теорию. И так очень много разных теорий, которые люди придумали. Вы знаете, вечность будет огромным разочарованием для многих. Для очень многих людей, которые тешили себя в слепоте своей самообманом. Вторая проблема или вторая опасность, кроме самообмана, это отсутствие роста. Вы знаете, если вы будете отказываться видеть свои недостатки, у вас нет возможности расти. А как можно расти иначе, если вы не хотите знать о том, что у вас неправильно, о том, что нужно исправлять? Просто не существует средства для того, чтобы исправить. Иисус Христос говорит, оставьте их, оставьте безнадежно. Безнадежно, потому что эти люди даже не хотят увидеть свои проблемы, а не то, чтобы говорить о том, что сделать для того, чтобы эту проблему изменить. Иоанн в первом послании, в первой главе, ясно и конкретно говорит, посмотрите, с 8 стиха, «Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Когда очистит? Когда признаем. Слово «исповедуем» – это согласимся с Божьей оценкой. Пока мы не признаем, мы будем нести в себе то ваше плохое качество характера, с которым вы мучаетесь уже много лет и которым вы мучаете людей вокруг вас. Вы так и будете нести его в себе, пока вы не наберетесь мужества исповедать его. То есть признать перед Богом, Господи, да, это действительно не просто обида, а это гордость. Это не просто раздражение, а это высокое мнение о себе. в котором нужно покаяться, от которого нужно избавляться, от которого нужно искать освобождение и очищение. Это не просто разговор, а это сплетни. Это осуждение, которое представлено ясно в Священном Писании как грешные явления, которые творят растление, разложение, которые должны быть удалены. Если бы мы научились смотреть на свою жизнь так, если бы мы научились действительно изучать себя, свой характер, насколько бы лучше была бы церковь, насколько лучшими были бы семьи, ваша семья практически была бы лучше. Если бы вы поставили себя вот в этот процесс, чтобы вы могли признавать свои ошибки. К сожалению, большинство людей поступают так, как Иисус Христос охарактеризовал этих же самых фарисеев и книжников в другом тексте, в Евангелии Иоанна, 3 глава. Он говорит о их природе. 19 стих. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но этим людям свет не нужен. Почему? Потому что они более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, он бежит от света, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. Вот этот текст очень хорошо характеризует многих-многих верующих людей, которые все, что и делают, они изо всех ног бегут от света Божьего Слова. Они пытаются найти себе проповедника, который бы тешили их дух, которого бы щекотили их любопытство, которого бы ублажали их слух, каким-то образом превозносили бы их. Они ни в коем случае не хотят поставить себя под действие этого мощного прожектора, который бы осветил их действительное состояние. Нам нужно идти к свету Христова Слова. Идите, каждый из вас, в вашей семье, в ваших взаимоотношениях с родителями, в вашей школе, в вашей работе, в ваших сложных обстоятельствах, в которых вы попадаете, обращайтесь к Божьей истине. Обращайтесь, чтобы найти, как быть счастливым. Как победить страх. Как вырваться из уныния. Где приобрести уверенность. Что сделать, чтобы правильно финансы были. Что сделать, чтобы правильно взаимоотношения были построены. Это все здесь. Нам просто нужно идти к этому свету и позволить Ему реально взять нас, нашу жизнь, наш характер. И реально научить. Иначе мы никогда не будем расти. Иначе мы так и останемся карликами. Кроме отсутствия роста и кроме самообмана, этих опасностей, которые несет с собой духовная слепота, есть еще один указанный здесь. Это гибельное влияние на других. Человек духовно слепой, он распространяет это влияние на тех, кто вокруг. Посмотрите, он говорит, оставьте их. Они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Обычно эти люди сами не падают. Обычно, когда они падают, они тянут за собой других. Почему? Потому что вокруг так много слепых. Вокруг так много тех, кто не видит. И они группируются, и они движутся этими группами, когда слепой ведет слепого. Как неудивительно, вы знаете, существует огромное количество людей сегодня, готовых следовать за разного рода слепцами. Ну, посмотри, сколько самых странных учений. Ну, например, последнее нашумевшее в России учение человека, его Григорий Гробовой зовут, который утверждал, что он воскрешает людей. Вот представьте себе такую идею, которая на поверхности прям ясно белыми нитками шита. Он говорит, что он воскрешает людей. Окей, мне казалось, что все должно быть просто. То есть, если он сказал, что воскресит там Ивана Ивановича, пришли люди, заплатили ему деньги, Иван Иванович не воскрес, оп, все, должна быть эта лавочка закрыта. Но не так-то было. Оказывается, за ним огромное количество последователей. Почему? Потому что он очень тонко это объясняет. Он говорит, приходит один человек, который принес ему фотографию в общем-то, не реального человека, они составили фоторобот. Они взяли из разных фотографий, от одного уши, другого носа, третьего глаза, и составили общую фотографию. И пришел к этому человеку, воскрешателю, и говорит: вот, пожалуйста, воскреси моего друга лучшего. В пьянке перепил, отравился, антифриза напился, и все, и умер. Он посмотрел, говорит: все, ваш друг уже воскрешен. О, хорошо, а где он? Он сейчас где-то в южном полушарии земли. И для того, чтобы вы могли с ним встретиться, вам нужно пройти еще вот несколько курсов, купить несколько еще наших программ. И потом, если вы духовно будете развиваться и достигнете высших материй, то вы обязательно с ним встретитесь. Ну, впрочем, он прав, они обязательно когда-то встретятся. Хотя нет, с тем не встретятся, потому что его нет, это просто фотокарточка. Но с кем-то они встретятся где-то или в раю, или в аду. Заметьте, как легко толпы людей. Этот человек, у него ежемесячный приход сотнями тысяч долларов исчислялся, уже в тюрьме сидит. Сотни тысяч долларов. Это какая масса слепцов, следующих за ним, просто ленящихся, просто реальности в глаза посмотреть. Слушайте, ну это ж самое настоящее, просто глупость. Абсолютно ясная для всех. Слепой ведет слепого. Оба падают в яму. Иисус Христос предупреждал, чтобы мы могли подходить к жизни совершенно по-другому. 28 глава Евангелия Матфея с 19 стиха мы читаем. «Итак, идите, делайте все народы моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Заметьте, кем нужно делать народы? Учениками. Что значит учениками? Бог хочет, чтобы каждый из нас, приходя к Иисусу Христу, каждый из нас учился. Что значит учился? Это значит, признавал свою нужду, обращался к истине и в результате действия истины на сердце заменял плохое хорошим, старое новым, недействительное, нереально реальным. В этом суть того, к чему призывает Иисус Христос. Он не призывает к слепому следованию. Он не говорит о всяких разных нереальных вещах, о которых говорят многие-многие эти учителя. Он говорит: вы должны знать, во что вы верите. Вы должны быть ясно уверены, ясно понимать, почему вы верите. Мы как-то с братьями беседуем на совете и взвешиваем. Вот реально у нас здесь собирается 1000 человек. У нас где-то больше 500 человек, членов в нашей церкви. И мы думаем, вот реально, сколько людей действительно ясно понимают, почему они верят так, как они верят. Нам трудно, конечно, быть абсолютно точными в оценках, но, к сожалению, общаясь с людьми, приходишь к выводу, что далеко не все точно знают, почему они верят в то, что они верят. А потому что братья там знают. Костя Бородин вот здесь сидит, он был в Москве несколько недель и зашел там в одну церковь. Большая церковь, такая очень активная церковь. Он подошел к людям, которые там были активные, подходит и спрашивает: а можно узнать, во что вы верите? Они говорят: да, мы не знаем, как пастор наш. Вот так, как пастор. Это очень интересно, да? И очень много таких людей, которые верят так, как братья, так, как священники, так, как пастор, так, как кто угодно. Люди, которые не желают действительно прозреть. Когда мы говорим о вот этом процессе «слепой ведет слепого», мы говорим о том, что он обязательно приведет к вот этой точке Божьего суда, к этой точке, которая обязательно дорого достанется этим людям. Пророк Иеремия в 23 главе говорил о том, что это всегда признак Божьего суда, когда появляются люди, которые не знают, куда и как вести, и которые продолжают вести. Посмотрите, 16 стих. «Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не туз Господних». Вот почему люди, которые жили в вере и слушали апостола Павла, названы более благоразумными. Потому что они приходили, они открывали Библию, они исследовали. Бог конкретно говорит, пророки, которые жили тогда, в то время, они вели народ совершенно не туда. Почему? Потому что они рассказывали мечты сердца. Они постоянно говорят пренебрегающим меня, Господь сказал, мир будет у вас, и всякому поступающему по упорству сердца, говорят, не придет на вас беда. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его, и кто внимал слово Его и услышал? Вот в чем оказывается зрение, чтобы стоять в совете Господа, чтобы внимать слово Его, чтобы слышать Его. И только тогда мы можем правильно жить. Жизнь духовно слепых людей, она никогда не может иметь благословения. Еще раз хочу прочитать эти слова. Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится». То есть однажды обязательно приведет Бог к этой точной, к этому точному результату, к этому точному концу. Последнее – лекарство от духовной слепоты. Что сделать, если у нас какая-то близорукость или дальнозоркость, или астигматизм, или еще какая-то глазная болезнь? Что сделать, чтобы избавиться от этих проблем духовного зрения? В этой истории мы можем научиться. Когда Иисус Христос пришел на землю, Он говорил сразу о том, что давать людям зрение – это одна из Его задач. Посмотрите, Луки 4 глава, 18 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». То есть, когда мы прикасаемся к Богу и к Его истине, у нас есть возможность по-настоящему научиться видеть, научиться духовному зрению. Иисус Христос охарактеризовал это следующим образом. Вы знаете, люди, которые стояли перед Христом, они тоже были слепыми. Мы все рождаемся слепыми. Мы все рождаемся с неправильным представлением о реальности. Но отличие учеников Иисуса Христа от фарисеев и книжников заключается в том, что они хотели прозреть. И посмотрите, что здесь написано, 15 стих. Петр же, отвечая, сказал ему, «Изъясни нам притчу сию». Он хочет найти ответ. Он хочет прозреть, он хочет понимать. Он тоже не понимает. И Христос даже укоряет и говорит, «Неужели вы еще не разумеете?» Он говорит, «Пора бы уже вам прозреть». Но заметьте, Христос дает им ответ. Он проясняет ситуацию. Он говорит, «Смотрите, я вам еще раз разложу». И подробненько рассказывает. И Бог также терпеливо работает с нами. И Бог также терпеливо, когда мы даже в тысячный раз подходим, спрашиваем, также терпеливо объясняет нам. Для того, чтобы помочь нам прозреть. Это очень важное качество. Очень важное качество хотеть прозреть. Хотеть видеть правильно. Хотеть действительно иметь правильную точку зрения на вещи. Несколько уроков, которые мы видим здесь, для того, чтобы научиться зрению, для того, чтобы иметь это лекарство от духовной слепоты. Первое, смиряйтесь перед Иисусом Христом. Для того, чтобы жаждать прозрения, для этого нужно признать слепоту. Для этого нужно смириться. Для этого нужно преклониться перед Богом. И действительно, нужно обратиться к Нему с просьбой о том, чтобы Он дал зрение, чтобы Он помог видеть правильно. Смирение – это отправная точка зрения, духовного зрения. Люди, которые не имеют смирения, никак не могут. Это как подобно катаракте на глазу, которая закрывает способность видеть. Гордость человека. Это дух высокомерия. Ефесянам 4 глава апостол Павел пишет, «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, вот эта вот пелена на глазах лежит, отчуждены от жизни Божией. Почему? По причине их невежества и ожесточения сердца. Потому что сердце слишком жестко, потому что слишком высокомерно, потому что слишком не способно воспринимать Божье учение. Итак, первое, смиряйтесь перед Иисусом Христом. Это первое лекарство. Второе лекарство, которое обязательно должно следовать за первым. Это второй prescription, который стоит, должен стоять у вас на полочке. Ищите его. Не только смиряйтесь перед Ним, ищите контакты с Ним. Ищите общение с Богом в разных обстоятельствах. Заметьте разницу между реакцией учеников и фарисеев. Фарисеи ушли. Фарисеи посчитали себя оскорбленными. Фарисеи хлопнули дверью, если там она была. Фарисеи развернулись и, в общем-то, пошли в Иерусалим. Пошли назад в те круги, где их принимают. Ученики нет. Ученики ближе ко Христу. Не понимают что-то, ближе ко Христу, Господи, объясни. Не понимают что-то, ищут Его, чтобы Он показал, чтобы Он расставил все на свои места. Какая ваша реакция тогда, когда вам что-то непонятно? Как вы видите себя и какие ваши практические действия? Ищете ли вы Его для того, чтобы у вас было правильное понимание вещей? Апостол Павел, он говорит, что я всю свою жизнь посвятил тому, чтобы искать Христа. Филиппийцам 3 глава, он говорит, что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. И дальше ясно и конкретно говорит, он говорит, что для Него я от всего отказался. Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Он хочет быть с Ним, он хочет Его слушать. Как это практически выражается в нашей жизни? Ищите тех ситуаций, где проповедуется Слово. Ищите тех возможностей, где говорят о Слове. Находитесь в том обществе, где говорят об Иисусе Христе. Дружите с теми людьми, кто любит Иисуса Христа. Наполняйте свое сознание тем, чтобы как можно больше быть подверженным этому свету Иисуса Христа. Ищите Его. Ищите Его, и тогда будете принимать правильные решения в вашей жизни. И самое последнее. Слушайте, что Он говорит. Иисус Христос начал с этого. Он говорит, итак, слушайте и разумейте. Он подробно объясняет. Он говорит, смотрите, не то, что входит в уста, оскверняя человека, а вот зло, которое в сердце и выходит наружу через обиду или плохие слова. Или, может быть, прелюбодеяние, которое возникло в сердце как мысль, и оно потом движет человека к тому, что он не верен своей супруге или своему супругу. Злоба всевозможная, там, кражи, ненависть. Все то, что возникает в сердце. И он объясняет ученикам подробно. Нам нужно его научиться слушать. Научиться слушать и понимать. Слушать сердцем. Слушать не просто для информирования себя, а слушать для того, чтобы действительно свою жизнь наполнять им. И тогда мы будем прозревать. И тогда мы будем реально иметь способность видеть все яснее и яснее. Соломон в книге притчи, в первой главе, с 32 стиха, очень конкретно, резко говорит об этом, послушайте, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно. Научились ли мы слушать Иисуса Христа? Научились ли мы находить в этом наслаждение, погружаться в Его истину? Наполнять свое сознание Его Словом, открывать свой разум, открывать свое сердце, открывать свою жизнь нараспашку для того, чтобы Он ее проверил, для того, чтобы точно позволить истине Слова изменить нас, удалить все то, что, может быть, даже давно утверждено в нашем сознании, но неверно, но не соответствует действительности Священного Писания, чтобы преклониться перед Ним. Хотите ли вы прозреть? Готовы ли вы сегодня взять в свой арсенал, в свою аптечку вот эти лекарства от духовной слепоты и реально, практически каждый день применять их, смиряться пред Христом, искать Его и слушать то, что Он говорит. Пусть Господь благословит нас в этом.